По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Большая перемена на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Сегодня 7 ноября, красный день календаря для кого-то. Ну и вот, пользуясь этим случаем, поговорим сегодня на тему ожирения бедных. Я подумал, что в день годовщины Октябрьской революции, которая как раз этих бедных и хотела спасти, можно порассуждать. Ну, не о том, получилось у них это или нет, на мой взгляд, конечно, не получилось, а о том, что действительно бедные сегодня умирают, и умирают в нашем мире не только и даже не столько от голода, сколько от переедания. И это не мои фантазии. Я перед эфиром залез на сайт ООН. Вот, и прочитал там, правда, за 2018 год, но с тех пор ситуация никак не изменилась, только ухудшилась, значит, интервью с экспертом продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Это такая авторитетная структура, которая как раз занимается вопросами питания и качества питания. И да, вот официальная позиция ООН сегодня состоит в том, что действительно ожирение в значительной степени – это проблема бедных классов. Ну и в качестве причин, объясняющих это, называется, как бы, собственно, три. Это то, что качественная еда в нашем мире достаточно дорогая. И вот если вы подумаете сегодня, обратите внимание на свой рацион, скажите, как часто вы едите, например, рыбу и особенно свежую рыбу? Вот насколько я знаю от своих знакомых, которые работают в ритейле в России, свежая рыба, ну, не случайно ее почти нет в сетевых магазинах, да и, в общем-то, даже замороженная, не входит в топ потребления. А рыба для здорового питания должна быть постоянно. Да? Вторая причина – это стресс. И действительно, бедные люди, они не уверены в своем завтрашнем дне, и поэтому находятся в постоянном стрессе. А также очень интересный момент – физиологическая адаптация. Дело в том, что бедный человек очень часто становится заложником внешних обстоятельств, ему сложно спланировать и выстроить свой рацион питания. Очень часто бедные люди живут в таком режиме, они не доедают какое-то время, не едят, потом что-то изменилось, и мы начинаем есть от пуза. Да? Что, соответственно, конечно, тоже за собой влечет печальные последствия. Ну и, наконец, третья причина, и это тоже очень интересно и важно, то, что бедные люди часто оказываются травмированными уже в момент рождения. Дело в том, что людям, ну, как бы малосостоятельным, тяжело получить, с одной стороны, грамотную медицинскую помощь, да, вот на стадии ведения беременности, с одной стороны. А с другой стороны, женщины, которые находятся, опять-таки, в условиях стресса, в условиях нерегулярного качественного питания и так далее и тому подобное, у них часто бывают случаи, когда они рожают детей с нехваткой веса. И вот здесь дети, которые растут с нехваткой веса, они как раз имеют шансы с возрастом потом иметь предрасположенность к ожирению. Ну, вот, кстати, например, я вот такой ребенок, я в свое время рождался прямо в экспериментальной больнице, из-за того, что у мамы были проблемы со здоровьем, были проблемы с весом, когда я был совсем мальком, да, и вот потом выросло, что выросло, как говорится. Значит, интересно, что, ну, как бы интересно, пользуясь случаем, проанонсирую, что на прошлой неделе на популярном весьма сайте Милосердие.ру вышло интервью со мной как раз по этой теме, она заглавлена длинно, самое страшное, что еда в бедных семьях единственное доступное удовольствие. И это действительно так. И вот как эта проблема выглядит через призму вот, как бы, науки об обществе социологии. Мы поговорим сегодня с Дмитрием Куракиным. Это директор Центра социологии и культуры Высшей школы экономики, профессор, кандидат социологических наук. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Ну вот, ну, как бы, на ваш взгляд, как социолога, насколько это парадоксально и неожиданно, что бедные, оказывается, страдают от ожирения?
Ну, это не парадоксально и вполне ожидаемо. Дело в том, что в последние годы и, наверное, пару десятков лет в социологии все больше и больше говорят о том, что неравенство, в принципе, это не столько экономическая проблема, не только и не столько экономическая проблема, сколько проблема культурная и социальная. И, собственно, вся ее острота состоит не в том, что у кого-то больше денег или благ, которыми они могут располагать, или других ресурсов, а у кого-то меньше, а в том, что неравенство имеет неприятную особенность очень глубоко забираться как бы в природу человека, и это видно даже на телесном уровне. Собственно, ну, такая передовая страна современного мира, да, Соединенные Штаты, во многих отношениях является очень показательной, и в Соединенных Штатах мы это видим невооруженным глазом. В силу ряда обстоятельств бедные там и непривилегированные часто очень сильно имеют очень существенный избыточный вес. Среди среднего класса мы наблюдаем людей поджарых, спортивных, в хорошей форме.
Дмитрий, сразу вот вам могу сейчас реплику дать, подтверждающую ваши слова, но переносящую нас в наши как бы родные как бы горизонты. Смотрите, вот в Москве есть благотворительные магазины, которые занимаются сбором одежды. Ну, вот как бы сбором одежды и продажей секонд-хенда. И заметную часть одежды, которую они получают, они прям, ну, безвозмездно распространяют по, как бы, бедным семьям. Да? Я не очень люблю, конечно, слово «бедный», ну, малоресурсным, как говорят сейчас. Я пользуюсь, как бы, услугами этого магазина, периодически даже там тебе что-то беру. И вот когда я серьезно похудел, я помню, я пришел в этот магазин, и я так немножко стесняюсь, говорю, вы знаете, у меня много лишней одежды, но дело в том, она очень крупная. И эта девочка, которая работает там на приеме, она говорит, вы знаете, у нас гигантский дефицит, нехватка именно одежды от 3XL. Можете представить? Угу. Парадокс. Да. Это очень модные, достаточно модные магазины. Московские хипстеры, половина из которых, как тростинка, значит, отдают свои шматеночки в расчете, что они помогут кому-то выглядеть красиво, встроенно и хорошо. А, ну, как бы, они не доходят до адресата, потому что люди на другом конце, значит, как бы, этого послания, они, в общем-то, от 3XL ищут себе одежду, с одной стороны. Да. А с другой стороны, недавно проводилось исследование про ЗОЖ, как бы, в России. Я обратил внимание, там был такой пункт, что с наибольшей охотой заниматься своим здоровьем готовы предприниматели. И дело здесь, как мне кажется, не столько там, в их уровне заработка, да, потому что там поход в фитнес-клуб может позволить себе и там консультации там кого-нибудь диетолога и там клерк средней руки, а в точке зрения, в мировоззрении, что предприниматель привык сам решать свои проблемы. Он привык как бы перелопачивать, да, действительность, окружающую его. А вот люди, как, опять-таки, немалоресурсные, они находятся в зависимом положении и, ну, принимают это как какой-то гнев Божий, что ли.
Совершенно верно. И в социологии мы, как бы, знаем довольно много механизмов, которые вносят существенный вклад вот в эти процессы. И, ну, в первую очередь, мы их хорошо знаем. Я думаю, вы в своей передаче это часто обсуждаете, насколько лишний вес опасен для здоровья. Угу. Люди с избыточным весом на несколько лет живут меньше, да, чем в среднем. Вот. И, собственно, качество жизни тоже страдает. Это болезни, это сниженная мобильность, это очень существенные,
серьезные угрозы. Да, поверьте, об этом мы говорим регулярно, да, так что можно это не вспоминать.
Не только для самого человека, но и для, собственно, его окружения. И поэтому здесь речь идет о том, здесь мы видим такой же паттерн, как и во многих других отношениях. То есть очень сильно различаются между социальными классами способность к стратегическому действию. То есть речь идет о том, это так же, как с микрокредитами, да, это очень невыгодно, у них кошмарная ставка. И богатые ими не пользуются, и привилегированные ими не пользуются. Ими пользуются те, кому нужно дотянуть до зарплаты, кому нужно дотянуть до завтрашнего дня, и которые для которых острота вот этих сиюминутных проблем перевешивает. И это, она перевешивает, ну, чисто в когнитивном плане, да, есть эксперименты, исследования, которые показывают, что просто по-другому люди рассуждают, которые находятся в такой ситуации неопределенности и стресса.
Я подготовил для вас пример, мне кажется, очень показательный, который отражает эту ситуацию и в том числе, по аналогии, правда, но может служить примером, почему, ну, вот опять-таки мы знаем много историй, когда люди, страдавшие от лишнего веса, сильно худеют, но мы знаем в разы меньше историй, когда вот похудевшим людям удавалось удержать свой вес, поскольку они оказывались, ну, как мне кажется, в первую очередь заложниками своих социальных обстоятельств своего окружения. Это пример победителя лотереи. Дело в том, что, ну, вот проводятся прям научные исследования на тему того, почему большинство людей, которые выигрывают в лотерее, разоряются. Да, и это же действительно так. То есть, ну, есть честные лотереи, есть государственные лотереи, есть авторитетные лотереи. Они регулярно раздают деньги, и их получают, ну, кто играет в лотерею, да, люди среднего и ниже среднего достатка. И оказывается, что просто статистическая погрешность тех, кто, как говорится, во благо умеют распорядиться внезапно свалившимися на них деньгами. Большинство их теряют. Да? И здесь то же самое.
Да, исследователи часто используют для иллюстрации такую английскую пословицу, когда говорят, что люди ведут себя умно на пенни, но глупо на фунт. Mm-hmm. То есть речь идет о том, что ближайшие, самые острые проблемы, они перевешивают стратегические проблемы в будущем. И это с одной стороны. Да, с одной стороны, здесь когнитивные процессы. С другой стороны, культурные и социальные процессы. Когда вы окружены такими же бодрыми и поджарыми людьми, которые уделяют много внимания своему здоровью, которые занимаются едой, выбором еды, которые читают о том, как правильно питаться, которые обмениваются рецептами. С другой стороны, которые вместе там ходят на пробежки или ходят в какой-то клуб и играют в теннис или в сквош. Вам гораздо проще поддерживать такой образ жизни. Тогда как, когда вы окружены людьми, которые так же, как и вы, занимаются сиюминутными острыми проблемами, и им просто не до этого, у вас нету даже культурных образцов, вы не знаете, как это делать, вы не понимаете, зачем это делать, и это все осложняет. И,
да,
наконец...
Ну, да. Что наконец? Угу. Ну, закончите мысль. Наконец что?
Да, ну, собственно, вот этот пир-эффект, да, эффект непосредственно социального окружения, он очень велик,
Ну, подождите, но что вот вам на это ответят критики? Ну, там, например, я в том числе. Ну, мы же живем в глобальном информационном обществе, да, пожалуйста, у нас сейчас масса информации доступна. Вот, там, Переседов каждую неделю вещает на радио, говорит Москва. Можно услышать об этой угрозе, значит, с одной стороны. С другой стороны, государство периодически пытается помочь таким людям. Если мы говорим про бедных людей, им там дают прямые какие-то субсидии. Если мы говорим про людей с проблемами со здоровьем, запускаются всякие программы «Активное долголетие» и прочее-прочее. Но вдруг оказывается, что и так называемые вертолетные деньги, да, не меняют ничего в благосостоянии людей, и вот эти прямые призывы, которые апеллируют к рацио, к рациональному, сознательному выбору. Ну, погляди, мы же тебе на бумажке все расписали. Если ты продолжишь питаться так, как питаешься, то это украдет у тебя там минимум 15 лет жизни. Да, и вдруг ничего не меняется. Почему?
Это хорошо тоже, осмысленная проблема. Люди живут в глобальном информационном пространстве, но это пространство очень сильно стратифицировано. И есть такой социолог Энди Эббот, и он пишет о том, что если экономисты и социологи очень многие годы исходили из того, что и десятилетия, о том, что мир управляется, экономика управляется проблемой дефицита. Вот. И он говорит о том, что сейчас, последние десятилетия, эта проблема переворачивается, и проблемой становится избыток. И в том числе избыток информации. Когда вы находитесь в этом информационном океане, вам довольно сложно в нем сориентироваться и отделить правильную и полезную информацию от менее полезной. И в этом неравенство. А неравенство, оно так и работает. Оно находит любое различие и его усиливает. И в этом смысле у привилегированных, если вы представитель upper middle класса, то вы дружите с людьми, среди которых есть хорошие медики, хорошие специалисты по здоровью, хорошие специалисты по тренировкам и спорту и здоровому образу жизни. И вы умеете в этом океане найти нужную информацию. Если среди среди ваших знакомых таких людей мало или нет, то вам гораздо сложнее справляться, находить нужную информацию. И, наконец, вот еще одна вещь, которую я хотел упомянуть в этой связи. Вот когда мы с вами обсуждали вот это вот такое долгосрочное, да, вот, когда вот, ну, вот усилия по приведению себя норм, по похудению, вы упомянули очень важную вещь, связанную с таким оптимизмом. Да? Чтобы это делать, это нельзя делать на зубах, казалось бы. И это, в этом есть своего рода парадокс, потому что это проблема жизни и смерти. Да? Когда вы, например, страдаете серьезной степенью ожирения, это реально проблема жизни и смерти. Однако, чтобы с ней нельзя справиться на зубах, с ней нельзя справиться из последних сил, напряжением там, сил и воли, да? как мы привыкли справляться с проблемами жизни и смерти. А с ней можно справиться с помощью вот такого оптимизма. То есть вы должны чувствовать себя хорошо, в принципе, в социальном плане, уверенно и хорошо для того, чтобы с ней справиться и чтобы это удержать, да, то, что вы упомянули, что, чтобы не просто добиться какого-то короткого эффекта, а потом его потерять, а чтобы, собственно, растянуть этот эффект на всю жизнь. И это тоже роскошь, которая гораздо в большей степени доступна привилегированным, чем непривилегированным. Поэтому неравенство, оно так работает, что оно усиливает все эти существующие механизмы, которые дифференцируют способности людей вести хорошую жизнь.
Значит, ну вот мы же знаем, что там, ну, вот в нашей культуре есть образ, наоборот, бедного человека как свободного человека. Да? Вот, например, именно на пафосе этого образа во многом основывалась, ну, вот та же самая, ну, там, визуальный ряд вот начала 20 века, да, вот эти вот революционеры плевали в лицо правящего класса, что они погрязли, они заложники вот этих своих каких-то классовых пут, да, они заложники своих, как бы, пороков и страстей, ну, вот эти, помните, у Носова же капиталисты, не знаю, как на Луне, это как раз очень грузные люди, да, а вот все такие бедные коротышки, они, наоборот, поджарые такие, легкие, веселые, да, и в этом плане как раз, ну, как бы бедному человеку мало что терять, и поэтому он зачастую может чувствовать себя свободным, да, и, ну, самое интересное, я даже знаю таких людей, которые находят в себе внутреннее равновесие, довольствоваться тем, что у них есть. И действительно, поскольку им не надо проводить там 26 скайп-колов в день, бегать по встречам и писать какой-нибудь 20-й отчет, они могут себе позволить высыпаться, что очень важно, кстати. Потом могут себе позволить на пробежечку сходить. Могут позволить... Если у них мало денежек, они спланируют свой рацион и не будут есть больше. То есть в этом плане бедность, казалось бы, могла бы стать спасительной, но почему-то этого не происходит.
Ну, я думаю, иногда это все-таки происходит. Жизнь богаче всяких схем. Угу. И встречаются, я думаю, обеспеченные, привилегированные люди, которые страдают от тех проблем, это, которые конечно, вы обсуждаете, да, в своей, да, передаче. Да, и есть культуры и люди, там, субкультуры, которые справляются с этими проблемами без особенных средств. Но в целом и в среднем мы видим ту картину, которая есть. В «Незнайке на Луне», значит, мы имели дело с незнакомой реальностью. Неизвестно, насколько на самом деле... Ну да, в Советском Союзе капиталистов таких не было. Неизвестно, насколько на самом деле в тот момент они были такими, скажем, в Соединенных Штатах, но известно, что сейчас это не так. И, например, ну, как вот близкий для меня пример, академическое сообщество, это такой, ну, в некотором смысле авангард такого middle-класса. Uh-huh. Вот. А вот, ну, если вы приедете в Бостон, где находится Гарвард и MIT, вы увидите, что вдоль этой прекрасной реки бегают, значит, огромное количество профессоров, студентов и доцентов, которые находятся в отличной форме, и когда вы приезжаете на конференцию, все говорят там о том, сколько они километров пробегают по утрам, не меньше, чем о каких-то научных публикациях. То есть это вошло в плоть. То есть фактически у нас это еще пока не так, а на Западе это практически вам сложно найти, скажем, ученого, да, который не был бы таким спортсменом-любителем. Вот. Знаете, с непривилегированными это совсем не так.
Интересно, есть хорошая поговорка, она мне нравится, американская, что в начале 20 века богатые ели мясо, а бедные ели бобы. А в конце 20 века, наоборот, богатые стали есть бобы, а бедные стали есть мясо. Как бы, ну, понятно, что дешевое мясо, да, не стейки. И, но здесь интересно, когда я начал продвигать такие идеи даже вот в нашем эфире, на одной из первых программ тут же прилетел комментарий про то, что Ну вот, понятно, значит, сейчас вы начинаете через радио зомбировать людей и готовить их к тому, что продукты пропадут из магазина или станут недоступны обычному человеку, и придется нам всем питаться бобами. Кстати, пользуясь случаем, напоминаю, что у нас смс-портал, это телефон плюс 7-925-88-88-948, и телеграм для сообщений, латиница в одно слово, говорит МСК-бот. Вот, значит, что хотел еще заметить, ну, думаю, не открою большого секрета, что рассчитывал, что с нами сегодня на связь выйдет еще, как бы, ваш коллега-социолог Дмитрий Рогозин, который не смог сделать, а Рогозин много едет по России, занимается изучением, ну, как бы, пенсионеров, и вот в его работах проскакивает тезис о том, что у людей, выключенных из социально, как бы, такое активные, да, активного плетения, это социальные ткани, просыпается некая пассивность. То есть вот они как бы, они выключаются, и они не торопятся зачастую заниматься своим здоровьем. Вообще, ну, как бы не берегут себя. И вот в этом плане ожирение, это тоже, как мне кажется, может быть представлено как вот некая форма такой добровольной такой самоизоляции. А, то есть, с одной стороны, я там, как человек, живший там в теле больше 150 килограммов, могу сказать, что при всех там каких-то неудобствах эмоционально это очень комфортно, что тебя вот обволакивает такой кокон, да, вот такой скафандр, вот, с одной стороны. А с другой стороны, если говорить про вот эти вот эмоциональные отношения, погружение в еду, то есть эксперты, которые говорят, что это такая форма латентного самоубийства. То есть вот как бы человек отключается от окружающих его проблем, постепенно затухает, это же как бы не сразу тебя убивает, ну и как бы сходит на нет, и его это устраивает. Вот здесь вот я вот про то, как бы даже, ну, сейчас не про суицид, как бы вопрос скорее, а вот про то, что вот как бы бедные люди, они как бы уходят, вот именно социально бедные, вынужденно бедные, да, вот, или там люди-заложники вот этого неравенства, о котором вы говорите, они вот уходят в какой-то такой, ну, как бы затвор добровольный, или как это правильно обозначить?
Ну, я думаю, вы правы. И здесь опять-таки выходит на первый план этот ваш тезис про оптимизм, который необходим для того, чтобы похудеть и держать себя в форме. Потому что, вообще говоря, это может показаться кому-то удивительным, но далеко не все располагают такой роскошью, как вообще надеяться рассчитывать на прекрасную и хорошую жизнь. Понимаете, вы готовы прикладывать усилия для того, чтобы почувствовать себя еще лучше, чтобы почувствовать себя легким и свободным, чтобы думать о том, как вы, насколько вы здоровее стали, и наслаждаться этими мыслями.
Подчинить себе пространство. Вот например, да, в том числе.
Вот этот образ мысли, он доступен далеко не всем. Для некоторых он является недоступной роскошью, и поэтому то, что вы говорите, правда. А вот по поводу вашей предыдущей реплики, мне кажется, тоже очень важно насчет пословицы про мясо и бобы. Но ведь на самом деле еще один факт заключается в том, что мы не всегда знали. Мы сейчас очень много знаем про здоровый образ жизни, про то, что вредно, что полезно, благодаря доказательным исследованиям, доказательной медицине, социологическим исследованиям, многим другим, да, благодаря развитию вообще здорового образа жизни как образа жизни, как культурного феномена. И это не всегда было так. Вот. И вот я сейчас читаю последнюю книжку Джонатана Франзена, и там, значит, действие происходит в 70-х годах, и курильщица-мама, которая курит уже там на протяжении многих лет, говорит сыну, чтобы он не курил. А когда он указывает ей на ее собственный опыт, она говорит, когда я начинал курить, мы не знали, что это убивает, мы не знали, что это вредно. То же самое касается многих других вещей. То есть сейчас, когда эта информация стала доступна, ей сразу воспользовались те, кто находится в наилучшей позиции, чтобы воспользоваться этой информацией.
Да, соглашусь. И три реплики в подтверждение ваших слов. Во-первых, я вспомнил, что в начале 90-х, в России был снят один из первых и, на мой взгляд, один из самых страшных фильмов ужасов отечественных. Он называется «Прикосновение». Не слышали о нем, нет?
Нет.
Вот. Ну, я прям даже посоветую нашим слушателям его посмотреть, но осторожно, потому что это вот такая вот первостатейная чернуха 90-х и уныние. Там в основе сюжета история о том, что там призраки умерших людей доводят живых людей, я вот не знаю, Роскомнадзор разрешает нам слово, вот, ну, сделать с собой что-то плохое, скажем так. Вот. И там один из моментов был, там был главный злой призрак, и там главный герой идет к нему в услужение, чтобы сохранить свою семью, и он дает ему запрет. Он говорит, ты не имеешь права повторять свою любимую присказку «Жизнь прекрасна и удивительна». И вот там вообще этот образ, что там вот эти вот мертвые советские люди, значит, не дают этим новым, как бы, современным людям развиться и жить свободно. И вот одно из требований – ты не можешь, как бы, повторять про то, что жизнь прекрасна и удивительна. И вот этот образ, он очень точно это описывает. А по поводу того, что мы мало знаем, действительно это так, что там нутрициология, вот этот фитнес, биомеханика, это очень молодые науки, которым меньше, как бы, 100 лет. Сам принцип доказательной медицины, вот этой пирамиды, да, которая, как бы, это творится на наших глазах. И, конечно, нужно иметь определенное интеллектуальное чутье, нужно иметь свободное время, нужно иметь отчетливый интерес и вкус к информации, чтобы это изучить. Прервемся на рекламу и потом продолжим.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Продолжаем разговор. Напоминаю, наш смс-портал для сообщений плюс 7-925-88-948. И телеграм для сообщений в одно слово латинице говорит МСК-бот. И вот давайте ответим на пару реплик, которые к нам прилетели. А напоминаю, мы беседуем с Дмитрием Куракиным, директором Центра социологии и культуры Высшей школы экономики, профессором, кандидатом социологических наук. Говорим на тему ожирения бедных. И вот пишет нам Александр Новиков вот такую интересную реплику. «У нас, наоборот, стыдно говорить, что ты занимаешься своим телом. На тебя осуждающе смотрят, как на самовлюбленного эгоиста». И вы знаете, Александр, я с вами соглашусь. Соглашусь и тут же приведу два примера. Один, я вот прям, знаете, вот помню, где-то году в 2010-м у меня состоялся разговор, но с одним очень, ну, очень влиятельным в Москве человеком, скажем так, безусловно состоятельным, безусловно, в общем-то, таким уважаемым. И он рассказывал про свою компанию, вот, как людей, с которыми он отдыхает, решает дела. И он говорит, там вот такой-то, такой-то, такой-то. А вот еще, говорит, вот Вася, вообще вот Вася, он хороший мужик, да, как бы хороший, авторитетный. Но что-то вот он так своим телом занимается, так качается, так, значит, вот на это все упахивается, что вот даже не поймешь, вот, ну, как бы, вот, какой он, ну, там не прозвучало какой ориентации, потому что, ну, в общем-то, там было, ну, как бы он, видимо, предполагал, что такой же, как и все остальные, но и это вызывало недоумение. А зачем тогда так упарываться-то? У тебя все хорошо, деньги есть, как бы внимание женщин есть. В чем смысл? Вот. И второе, это когда вот я совершил свой этот глобальный переворот, вот интересно, и начал интересоваться всей этой темой, вот управлением весом, развитием тела и как бы в разных контекстах. А я скажу честно, мне было стыдновато говорить об этом со своими вот знакомыми из научного сообщества. Потому что они мне скажут, ну, да, можно сказать, ну, что за фигня такая? Вот, ну, надо же, вот был какой-то умный мужик с тобой, там, про политику, там, про аналитику можно было говорить, а теперь там что-то там, частота шагов на спорте и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, я ждал, что та часть моих знакомых, которые близки, ну, грубо говоря, к пролетарской среде, они в этот момент примут меня за своего. А оказалось ровно наоборот. То есть именно моя знакомая профессура, кандидаты наук, значит, люди, которые участвуют во всяких международных грантах, они стали ко мне приходить на разговор с интересом слушать, общаться и так далее. А вот такие как бы мужики такие, ну чё, ты ну похудел нормально, а чё так выпячивать-то, а чё так заумный-то? Ну перестал есть, похудел, ну попрыгал, подкачался, давай делом занимайся. Вот опять-таки, Дмитрий, как на это у нас смотрит социология в вашем лице?
Ну, действительно, это очень классово-специфическая, культурно-специфическая вещь, да, и она меняется. Вот, в принципе, те люди, которые у нас, да, которых можно отнести к среднему классу, которые бывают за границей и видят, как там все происходит, они все больше и больше уважают такого рода вещи. И среди успешных людей масса людей, которые, несмотря на очень плотный график, находят в нем время для тренировок, находят в нем время для того, чтобы правильно питаться. Вот, и, в общем, находятся в довольно неплохой форме. Да, вот вы упомянули научное сообщество. Я здесь должен признать, что у нас это еще не совсем так же, как на Западе, да, как я упомянул некоторое время назад. У нас это не так распространено, но я уверен, что это придет и к нам. Вот, это, наверное, уже начинает приходить. Уже лет через 10-15, я думаю, что у нас тоже все ученые будут бегать и ходить в спортзал и заниматься чем-то таким интересным. А что касается, вот, ну, как бы, скажем так, ну, других слоев населения, да, ближе к, там, как вы сказали, да, к пролетарским и так далее, там просто, и это во всем мире, это не только так у нас, там просто, может быть, уважают другие модусы. Во-первых, не весь спорт, не все, мы говорим одно слово «спорт», но на самом деле есть разные вещи. Да? Если бы вы занялись, например, рукопашным боем, то, возможно, вас бы, вы нашли больше бы понимания, да, среди там, людей там, ближе к таким пролетарским кругам, как вы это обозначили. Вот, то есть, и это не только у нас так, это так и на Западе. То есть,
в каждой классовой культуре. Я понял, но почему, да, все-таки, да. Почему все-таки заботиться о себе стыдно? Вот в каких-то, ну, вот в каких-то кругах, да, то есть когда ты начинаешь о себе заботиться, я знаю это по себе, и я знаю это от людей, которые этим занимаются, что когда ты делаешь шаг по направлению к этому, во-первых, ты начинаешь бояться, что у тебя ничего не получится, во-вторых, ты начинаешь бояться себе чем-то навредить, да, а в-третьих, ты внутренне готовишься, и это совершенно оправдано, что ты столкнешься с либо пренебрежением, либо прямой диверсией со стороны твоего окружения. То есть, там, если ты скажешь любящей бабушке, что ты там начинаешь контролировать свое питание, она будет тебе подкладывать дополнительный пирожок. Значит, если ты скажешь какой-нибудь там подруге или другу, что, извини, сегодня там не пойду выпивать, а пойду на тренировку, тебе, значит, скажут, ну, как бы, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Ну, и так далее. Вот откуда вот эта вот инертность такая и попытки вот этой среды сохранить своего члена вот в установленных этих рамках?
Ну, я думаю, что это связано в первую очередь с такими социально конструируемыми вещами, как достоинство и признание. В каждом социальной группе это происходит по-своему, и в каждой социальной группе достоинство и признание опирается на ряд там, культурных механизмов. Вот, скажем, западный или прозападный средний класс, в нем уже давно, ну или уже какое-то время, скажем аккуратно, забота о себе и умение поддержать себя в порядке и контролировать свое тело стало важным маркером успешности и в других делах. Если вы способны контролировать свое тело, значит, наверное, вы способны контролировать свои финансы, свою профессиональную жизнь, свою личную жизнь. И это, вот этот вот контроль – это показатель успеха. А в других кругах это не так, и это ну, как бы просто культурно так складывается. В других кругах есть приоритеты расставлены по-другому, и даже если вы тайком, значит, отжимаетесь, чтобы выглядеть лучше, вы можете хотеть это скрыть от приятелей.
То есть твоя среда начинает подозревать в тебе предателя некоего, да, что ты вот как бы их пытаешься как бы покинуть, и значит вообще на тебя нельзя положиться дальше как бы во всем остальном.
В какой-то степени так, а в какой-то степени вот все, что вы делаете, это имеет такую коммуникативную природу. Да? То, что вы покупаете, то, что вы носите, привычки, которыми вы следуете, то, как вы говорите. Вообще стиль жизни, да, это очень коммуникативная вещь. Вы этим передаете сигналы себе и своему окружению о том, что с вами происходит. Если в одних кругах сигналом поджарое, бодрое тело и часы, проведенные в спортзале, несмотря на огромную занятость, является сигналом того, что вы успешны и можете контролировать свою жизнь, то в других кругах это является сигналом того, что вы, возможно, слишком помешаны на себе, слишком нарциссичны. Может быть, вам в этом смысле нельзя доверять и так далее.
А вот смотрите, это может быть так. Интересный комментарий пришел нам на YouTube-трансляцию. Значит, напоминаю, что у нас еще проходит трансляция в YouTube, там есть чат. И вот пользователь с ником Красногорочка пишет: «Добрый вечер». Здравствуйте, Красногорочка. «Считаю, что главное – мотивация и сила воли, а не деньги. У нас в фитнес-клубы на групповые занятия ходит много пенсионеров с небольшой пенсией, а бегать в экопарке можно и бесплатно. Ну, Красногорочка, если говорить про московских пенсионеров, то вы не знаете, кто их дети, да, и как они им помогают. У нас, значит, ли пенсионеров хватает ого-го, и там на Поршах, значит, рассекают с одной стороны. Но вы затронули очень важный вопрос. Мотивация и сила воли, которые главные. Вот мы немножко поговорили в первой части программы про то, что не всегда получается требовать от людей рационального выбора, да, и рассчитывать на этот выбор. А вот как насчет силы воли? Вот, ну, как бы вообще есть ли такая дефиниция, да, вот как бы в науке социологии, и можно ли как-то к ней обращаться?
Ну, в науке социологии о силе воли как таковой, в общем-то, не так часто говорят. Но, конечно, есть такая вещь, как мотивация, эмоциональные, когнитивные драйверы действия. Вот, и она, как бы... И поэтому, да, совершенно верный комментарий. Вот, но просто мы чаще в социологии, и в частности в социологии культуры, чаще обращаем на то, что означают те или иные символы и какие месседжи это передает. Да? И во все расширяющейся культуре заботе о себе, вот это вот то, что вы бегаете в парке или то, что вы ходите в спортзал, это передает вот эти вот месседжи о том, что о вашей силе воли, и вы за это уважаете, и вас за это уважают, но это не везде так. То есть это в других социальных кругах просто действуют другие коды, и это означает другие вещи. И о силе воли говорит что-то другое. Кроме того, кроме силы воли, да, есть еще, знаете, такая вещь, как люди, ну, скажем, которые находятся в непривилегированном положении, они разделяют не только свои победы, и их связывают не только и не столько их победы, сколько их общие неудачи. Да? И в этом смысле, когда вы все в одной лодке, да, вы все испытываете одинаковые трудности, из-за этого испытываете солидарность друг с другом. И вдруг кто-то, значит, начинает, вот, ну, например, ходить в спортзал или бегать, это вроде как, ну, как вы сказали, в некотором смысле может выглядеть в определенных обстоятельствах как предательство, что вы как бы не хотите больше делить общее горе и общую участь.
Но дело в том, что я, например, уверен, что ну вот, такое понятие, как сила воли, вообще не должно фигурировать в лексиконе человека, который задумывается сделать с собой что-то значительное. Я понимаю, что это, может быть, парадоксально звучит сейчас, но я настаиваю на этом. Потому что, когда мы начинаем говорить про силу воли в себе, мы оказываемся в положении, ну, как сказать, вот то, что в православии называется гордыней. А, то есть вот мы предполагаем, если мы говорим про человека, у которого было спортивное детство, который отслужил в армии, там, получил краповый берет, потом вышел на гражданку, занялся бизнесом, сел в директорское кресло, значит, ну, там, зарабатывал какие-то деньги, располнел, это то, что я называю плюшевый мишка с автоматом Калашникова внутри. То тогда, да, нужно как бы внутри этого мишки нажать на спусковой крючок, автомат начнет работать, и весь этот поролон, который его окружает, разлетится в разные стороны, и этот автомат вылезет наружу. Но это немножко не то, что... Ну, как бы это исключение. Когда мы говорим про ожирение, когда мы говорим особенно в ситуации детского ожирения, распространяющегося, и, то есть у нас на планете все больше и больше людей, которые даже на уровне каких-то внутренних воспоминаний не имеют опыта стройности, не имеют опыта мобильности, не умеют опыта легкости, да, которые всегда уже с молодых ногтей, с подросткового возраста вынуждены делать какую-то оглядку на свои ограниченные возможности. Так вот, когда мы говорим про этих людей, думать, что вот прям внутри них есть сила, которая возьмет и опрокинет все их привычки, все их ожидания, вот как бы окружения, значит, быстро адаптируют их ко всем эмоциональным потрясениям, к тому, как будет, значит, раскачиваться их нервная система и проблемно на это реагировать, что все это он сможет как бы сделать изнутри себя, это возлагать на плечи этого человека невыносимую ношу. Потому что если что-то у него не получится, а это вполне закономерно, то он будет думать, что виноват в этом он сам, что воля его подвела, что где-то он не докрутил, где-то он не дожал. И это дорога, с одной стороны, к расстроенной нервной системе, а с другой стороны, вот то, что периодически психологи в нашей программе говорят, к расстройству пищевого поведения, которое, ну, в общем-то, зачастую заканчивается суицидом. Поэтому здесь более правильный подход – это вот эта известная история про там, восточная мудрость, про тростник, который колышется под ураганным ветром, ветер вырывает столетние деревья, а тростник нагибается и поднимается снова. То есть если ты примешь себя вот этим как бы тростником, который колышется под воздействием обстоятельств, и будешь... Просто единственное, что тебе доступно, это вот нащупать то направление ветра, которое будет как бы наклонять тебя в правильном направлении, не загадывая заранее, сколько времени на это уйдет, не загадывая заранее, в каких результатах это проявится. Вот, то есть вот это то, что маленькими шажочками, да, это более... Правильно, но это не про силу воли, это про планирование, это про очень аккуратное движение, это про очень заботливое отношение к себе, и это про настороженность по поводу окружающей тебя действительности. Как у меня монолог получился.
Да, ну мне кажется, это, кстати, интересная и важная вещь, связанная с силой воли, потому что, ну, хотя мы в социологии не так много, да, имеем дело с этим понятием, но если обратиться к смежным наукам, таким как когнитивные науки и нейропсихология, то мы можем увидеть там такую нейрооснову этого, да, что действительно есть такая вещь, как, например, вот как бы когнитивный контроль, да, когда вы себе что-то запрещаете делать, да, и не делаете этого. Вот. Этот когнитивный контроль основан на вот реакциях торможения, и они энергетически очень затратные. И в этом смысле это ресурс, и он действительно различает людей. Вот, кто-то больше к нему способен, кто-то меньше, его можно развивать. Но это ресурс конечный, и нельзя все делать только на нем. Из этого, собственно, вырастает огромный куст селф-хелпа из этих исследований, mm-hmm. которые говорят нам о том, что вы на зубах, вот на этих реакциях торможения, не можете далеко уехать. Они необходимы, но они далеко не достаточны. Если вы хотите совершить позитивные изменения в своей жизни, то вам нужно выстраивать целую вообще инфраструктуру привычек и поддерживающих вас каких-то культурных, социальных, психологических механизмов, которые будут делать то, что вы хотите сделать, легким и приятным. И в этом смысле это опять-таки различает очень сильно, поскольку, чтобы вернуться, да, к нашей сегодняшней теме, неравенство и бедность, это очень сильно различает людей в разном положении. Когда ваше культурное окружение, ваше социальное окружение, люди, знакомые, родственники, ваше экономическое положение, да, там, и возможности, которые вы имеете, благоволят тому, чтобы вы выстроили эти позитивные привычки. Ну, например, да, вот многие бегуны или лыжники знают о том, что если вы покупаете классный по-настоящему костюм, там, беговой или лыжный, если речь идет о зиме, то вы просто вечером ложитесь спать перед утренней тренировкой и думаете, как же здорово завтра будет его одеть и значит, поехать или побежать. Да? Но это стоит довольно дорого. Современные дорогие mm-hmm. материалы, это, конечно, можно бежать вообще в чем угодно, да, в любой одежде, но на самом деле гораздо приятнее и с точки зрения вот этой вот инфраструктуры, которая будет вам помогать делать то, что вы хотите сделать, у привилегированных людей здесь гораздо больше возможностей. А с другой стороны, сила воли начинает быть тем, что в социологии в 60-е и 70-е годы назвали victim-blamingом, да, когда человек в силу, на самом деле, объективных причин, в силу того, что в силу отсутствия ресурсов, в силу социального окружения, в силу напряженности и проблем в своей жизни у него не получается это сделать, например, из-за этого он полнеет и так далее, uh-huh. то остальные, кто-то ему может говорить, что вот ленивый человек располнил, не может взять себя в руки и побежать и так далее, и это victim-blaming, это несправедливое мнение, которое ему бросают.
Да, у меня есть прям несколько примеров, которые я могу привести. Но я думаю, мы сейчас попрощаемся с Дмитрием Куракиным, поблагодарим его. Напоминаю, с нами на связи был профессор, кандидат социологических наук, директор Центра социологической культуры Высшей школы экономики. Спасибо большое. Но да, вот я по поводу victim-blaming соглашусь, потому что, вот тоже приведу пример. И, кстати, я подумываю, может быть, я периодически буду к этому примеру обращаться. Хотя я в Инстаграме подписался на одну достаточно популярную армянскую семью. Вот. Прекрасная, очаровательная семья, там около миллиона подписчиков у них, они вывешивают какие-то, значит, ролики из своей повседневности. И, с одной стороны, мне по-человечески интересно и приятно за ними наблюдать. С другой стороны, когда я... А они там живут, по-моему, в Сочи где-то. Ну, такие обычные, обычные люди, не сверхбогатые, ничего. Когда я за ними наблюдаю, у меня периодически волосы на голове шевелятся от ужаса, как что происходит в их жизни. И вот один из примеров, это как раз вот то, о чем сказал Дмитрий. Там жена, домохозяйка, которая с одной стороны держит на себе дом, постоянно что-то убирает, что-то готовит, у них ребенок маленький, там ему надо что-то сделать и так далее. Вот. При этом они явно находятся, они заложники вот этой пищевой культуры той среды, в которой они живут, потому что они едят на завтрак, там хлеб с сыром, с яйцами, потом на обед они едят хинкали со сметаной, потом они на ужин что-то, ну, во-первых, они очень много едят, но это известная история, что из всех там кавказских народов у армян самые большие порции. А это прям по ресторанам даже видно. И самое главное, что у них еще это выстроено таким образом, что они не могут отказаться. То есть они как бы плотно позавтракали, потом они еще поехали навестить там бабушку, надо у нее поесть, потом еще, значит, заехали забрать там что-то, какие-то вещи у брата, надо у него за столом посидеть. Ну и прям вот видно, как они от месяца к месяцу становятся больше, и их ребенок тоже. При этом в одном из роликов, да, значит, мать жены, ой, мать мужа этой женщины, она бросает ей, что ты располнела? При том, что там муж в полтора раза больше этой как бы женщины. Она говорит, что ты располнела, давай-ка ты вот сейчас у нас долму есть не будешь, а вот ты лучше поешь хлеб, чтобы похудеть. Ну, то есть это вообще бредятина. Ну, то есть при том, что как бы долма по сравнению с хлебом абсолютно полезный продукт, там листья и мясо. Вот, но сам подход. То есть ей это ставят на вид, и это, конечно, совершенно чудовищно. И понятно, что такое общение никак не может ей помочь. Значит, прочитаю еще сообщение. У нас 5 минут осталось, так что, может быть, что-то еще и успеете написать. Плюс 7-925-888-948-948. А вот мне Михаил в Ютубе пишет, что за чушь про советских людей вы говорите? Посмотрите на фото пляжей, там все были стройными. А сейчас что на пляжах? Жирные телеса новых русских? Так, Михаил, давайте будем отделять. Ну, еще там дальше как бы реплика, что советская физкультура в 100 раз круче вашего новомодного фитнеса. Так, Михаил, давайте по завету нашего президента будем отделять мух от котлет. То, что советская физкультура во много раз лучше многих направлений современного фитнеса, я с вами согласен и периодически об этом говорю. Да, действительно, мы можем обращаться к советскому опыту, то, что касается ЗОЖа. Но тут, знаете, и тут тоже есть один нюансик такой, что вовсе не вся советская история, вовсе не вся советская культура заботилась о человеке. Если мы посмотрим советскую культуру первых десятилетий после революции, то там как раз полное пренебрежение здоровьем и телом, значит, отдельного человека, там культивировалась только военная мощь. И в этом плане вот эти нормативы, вот даже само словосочетание «готов к труду и обороне», ты не можешь и не должен бегать для собственного здоровья. Ты должен там бегать, чтобы, значит, настичь врага, вот сами нормативы, ты должен метнуть гранату и так далее и тому подобное. Вот этот ЗОЖ, над которым иронично, значит, который иронично высмеивал Высоцкий, да, в своей известной песне про утреннюю гимнастику, вот, он, это наследие 60-х, 70-х. Это вот шестидесятничество, когда как раз советская культура дала трещину, повернула, сделала поворот в сторону человека. Да? Это вот песня Акуджавы, это вот кинофильмы вот лирические, которые любят как бы людей. И вот появилась мысль о том, что человек может заботиться о себе сам, для самого себя. Это была во многом революционная для советского общества мысль. Но я согласен, когда она упала на подготовленную академическую почву и среду, она породила из себя массу очень ценных плодов. Поэтому я во многих интервью, и в том числе вот в этом интервью на сайте Милосердия.ру, который я сегодня цитировал, я рекомендую сходить в библиотеку, если вы хотите заняться собой, найти брошюры в там, 70-х, 80-х годов, практиковать как раз какие-то элементы вот, как бы, этой советской гимнастики. Да, я это все очень ценю и уважаю. И всегда, например, я небольшой любитель спортивного питания и не считаю, что оно остро необходимо. И когда участвую в таких дискуссиях, я привожу в пример марши физкультурников по Красной площади, которые все прекрасные, рельефные и так далее. При этом никакого спортпита у них, разумеется, не было. Ну, тут нужно, конечно, делать скидку, что их по всей стране отбирали, и там генетика во многом проявилась. Что же касается фотографий с советских пляжей, во-первых, с этим можно поспорить. Да, там есть одни фотографии, есть другие. Есть фотографии там гигантских продавщиц, да, это тоже один из образов советской эпохи. Но тут нужно заметить, что советское общество, оно все-таки в плане потребления продуктов во многом отставало от остального мира. То есть про вот эту глобальную проблему переедания, когда говорят про мир, про нее, ну, как бы называют, где-то с 60-х годов она начинается, 60-е, 70-е годы. А в Советском Союзе, в Россию, она уже пришла, ну, как бы в середине 90-х. И это совершенно другой расклад. Так что здесь, ну, выставлять нищету как наше национальное достижение, ну, очень весьма и весьма сомнительный аргумент. Что ж, друзья, у меня 20 секунд сегодня наконец-то нормально с вами попрощаться. Спасибо большое, что вы были с нами. Вот пишет, что передача хорошая, хорошо подготовлены эфиры. Очень приятно это от вас слышать. Встретимся через неделю. Будет не менее хорошо подготовленная программа, надеюсь. И обязуюсь зайти посмотреть комменты под YouTube-роликами и на них ответить. Это был я, Переседов, «Большая перемена». Удачи!